Мы уже говорили, что наши недельные главы и предыдущие, и Трума, и сегодняшний ТЦВ, нас ждут главы следующие до конца Хумаш Моис. Они трудны для понимания. То есть разобраться в них, буквально понимание, это не такая большая проблема. В общем, смысл всех этих вещей, которые так подробно переведены в Торе, это мы далеки до этого. И, конечно, надо знать одну очень четкую прописную истину, что эти вещи, их истинное объяснение основано на мудрости Кабалы. И поэтому, допустим, раздел в книге Зор, который занимается Парашат Трума и его Пикудей, он очень большой. Очень большой. И на Трума, и на Пикудей. В новом издании с комментарием Маток Медваш, это целый том на каждую главу, здесь двух глав. Целый том. И, конечно, я этим не буду заниматься с вами, так как сам я это не знаю. Но какие-то вещи, что же мы попробуем немножко понять. Смысл этих вещей, он сказан в Торе несколькими словами, в предыдущей главе Трума. «Васули мигдаш, сделайте мне святилище, вишаханте бесойхам, и буду пребывать среди вас, среди них». И тут есть два объяснения. Одно среди них имеется в виду, что будет храм находится среди стана народа Израиля. А более позднее, еще одно объяснение, которое очень принято, что в силу свидетельства храма и служения в нем, то будет шхина присутствовать в нашей среде, в наших сердцах. И я хочу тут коснуться одной вещи, которая она в особенности касается нашей главы ТЦВ. У нас наша недельная глава ТЦВ занимается в основном двумя темами. Одна тема – это так называемое деяние коэним священников. А дальше – освящение предостого храма и освящение священников. И давайте немножко пытаюсь в этом разобраться. Я начну с самого освящения храма и священников. Тут есть две принципиальные категории, о которых говорится в нашей главе. Это говорится об очищении и об освящении. И у очищения есть тут два уровня. Один уровень самый простой, говорится, перед тем, как были Аарон и его сыновья облачены в одеяния священников, они пошли окунаться в микву. Очищение. Дальше есть еще такое глубокое понятие, которое называется на святом языке капара. Это слово Йом-Кипур. Йом-Кипур. Капра тоже очищение. И есть тут глубокая вещь, что капара, очищение, которое называется капара, она больше связана именно с принесением жертв. Есть очищение, которое оно связано с принесением жертв. Поэтому в этой главе, в нашей главе ТЦВ, когда говорится о освящении священников, освящении жертвенника, освящение это производится последствия того, что называется капара, очищение. Очищение это производится как принесение жертв. Просто обратите внимание прямой текст и смысл нашей недельной главы. Я хочу тебе еще немножко пытаться объяснить. И мы, то есть, более того, даже есть вид тумы, духовной скверны, которая неправильно переводится на русский язык, как ритуальная чистота или нечистота, это неправильный перевод. Это не ритуальные вещи. Вещи очень, это абсолютная духовная реальность, это не ритуал. Это не ритуал. И есть особые виды тумы, которые их очищение происходит только жертвами. Только жертвами. Без жертвы невозможно очиститься. Поэтому мы сейчас не можем это сделать. О, в чем тут смысл? А смысл в том, что в мире, который создал Всевышний, есть, и в особенности после греха Адама, есть часть, сторона святости, цадок душа, со всеми, так сказать, силами святости. И есть, с другой стороны, это называется по-арамейски ситр-ахра, другая сторона буквально в переводе, включает силы зла. И в нашем мире эти вещи очень-очень переплетены и впитываются одно в другое. Есть способ очищения буквально с, ну, это то, чему эквивалент в нашей жизни, это просто из виде заражения помыться. Снять с себя слой грязи. В этом параллельно окунание в микву, все духовно. А есть, кроме того, у человека внутренняя духовная грязь, нечистота, скажем, более деликатно, которая для того, чтобы он мог очиститься, мало, кроме не в миг, это надо себя изнутри перевернуть. Надо, чтобы какие-то внутренние корни человеческой души изменились. Изменились. То, что происходит, в частности, посредством принесения жертв. В чем смысл вообще жертвоприношений? Смысл жертвоприношений очень, очень, очень простой. Нет, я говорю, не глубокий смысл, а в целом. Что все творение создано для того, чтобы аннулировать себя перед волей Творца. То есть поэтому избрание, вершина испытания отцов, это было жертвоприношение Исхака, когда испытание это было для Авраама, испытание было для Исхака. Вопрос был готовность ради исполнения воли Творца отдать свою жизнь. То есть очень принципиально. Это мы говорим в Гадшма ежедневно, «Вахавто это Шем Алкеха, возлюби Господа Бога твоего всей своей душой», то есть говорят комментаторы, то есть если нужно, отдать душу. То, что мы, то есть здесь, безусловно, все еще заботится о наших душах, о нашей жизни, поэтому практически в обычных ситуациях, практически вся Тора отодвигается ради спасения жизни, но не всегда. Не всегда. Сама готовность отдать свою душу, свою жизнь ради исполнения воли Всевышнего, это называется еще в нашем языке кидуш ашем, освящение имени. То есть человек, но смысл очень простой. И наша истинная жизнь – это воля Творца. Поэтому ради воли Творца с одной стороны, готовы отдать свою жизнь, но на самом деле эта отдача своей жизни, она, это то, что нам дает истинную, цельную жизнь, невообразимо более высокую. Мы сам прилепляемся к Всевышнему. Этот мир создан для того, чтобы в этом мире творения очистили себя, освятили себя и прилепились к Всевышнему. Это суть всего творения. И требует от нас очищения, освящения. Вот часть освящения, действительно, когда человек отбрасывает все свои желания и желает только одного – прилепиться к воле Творца. Известно об этом пишет книга «Хинух», в этом более основательно пишет. Есть такая книга, которую мы переводили и напечатали брат Исхак в первые годы нашего существования. Есть книга, приписывается Рабейн Йойну, называется «Шерея Войда», очень подробно разбирает испытания Авраама и Исхака. И объясняет, что это готовность отдать свою жизнь ради своей воли Творца, это есть суть того, что называется служение. И касается не понимаете, Сефер Хинух объясняет свое приношение, там объясняет на примере карбан хатат, грека искупительная жертва. Человек должен думать и знать, что то, что, допустим, зарезают животное, то, что его потрошат, все прочее, сжигают. Это все должно было, какие-то части сжигают. Он должен знать, что это полагалось ему самому. Но это касается именно, когда человек согрешил. А вот вторая воля, тут объясняет вещь более, так сказать, общую. Даже когда речь идет о жертвоприношении, которое не имеет прямого отношения к греху. Сам факт принесения жертвы, готовность человека отдать себя ради воли Творца, это есть величайшее служение. Это были деяния Авраама и Исхака. Так вот, это готовность и желание прилепиться к воле Творца до конца, без всяких условий. Без условий, что я останусь в живых. Без условий, что дальше будет все хорошо в этом мире. Это есть величайшее очищение человека, когда он очищает свои желания, свою душу от многих, так сказать, посторонних желаний. Поэтому я объясняю в двух словах, почему есть величайшее очищение тоже посредством жертвоприношений. Человек имеет, безусловно, должное намерение. И в этом смысл храма, как место служения. И тут я хочу добавить одну вещь. Как это касается нас сегодня, то, что мы еще поговорим сегодня. Когда мы говорим о том, что посредством присутствия шхины в храме шхина распространяется на сердца нашего народа, безусловно, присутствие шхины в храме может быть на разных уровнях. Зависит от очищения храма, святости храма. И зависит от того, кто и как проходит служение в храме. Поэтому я уверен, что вы этого не знаете. Надеюсь, что, может, отдельно из вас, да, но я почти уверен, что нет. Что есть у нас порядок служения в Йом-Кипур. Называется Седер Авойд, он еще называется. Очень сложный порядок. Очень сложный. И целый Масехет Йома, который почти вся занимается порядком служения в храме. То, что делал именно первосвященник в Йом-Кипур. И там любое изменение порядка, она отменяет заповедь, она делает все заново. Не все заново, то, что необходимо делать заново. Это огромное служение. То есть, не понимая и не зная, что это построено в высочайших секретах Каббалы, вообще не понятно, что такое. Хотя бы даже в общем, зачем все это нужно? Чтобы сделали чуву, непонятно. Однако есть именно служение в храме со всеми его аспектами, оно является корнем искупления народа Израиля в Йом-Кипур. У нас этого сейчас нет, у нас есть только тшува. Это наша беда, наша большая беда. И есть особая часть служения в храме, она самая большая, которая, кстати говоря, кстати, не только Йом-Кипур. Это очищение храма от тумы, духовной скверны, которая там как-то каким-то образом попала, кто-то вошел нечистый в храм и тому подобное. Есть высочайшие жертвы Йом-Кипура, их смысл – это очищение храма от нечистоты. То же самое происходит на более низком уровне и в новомесяще, когда есть специальный карбан-хатат для очищения храма, и во все праздники. Источник этого можете посмотреть в первой главе Масехет Швот, Мишны, вот там немножко об этом написано. Швот. В чем этого смысл? Смысл очень простой. Так как храм, он должен быть тем местом, в котором раскрывается божественное присутствие не только в нем самом, но и во всем мире, через него происходит раскрытие Всевышнего, его присутствие в этом мире, во всем народе Израиля. Если в этом месте есть проблемы, есть нечистота, я не говорю, что вещь отменяет присутствие Шхины, не совсем так. Более того, есть такое понятие служения в храме, даже когда есть буквально тума. Тума, и там, тума священников и так далее. Это не отменяет служение. Общественное, по крайней мере. Но это понятно, что уровень присутствия, раскрытия присутствия Шхины в храме, он зависит от очищения храма. Поэтому, когда мы говорим о Йом-Кипуре. Кстати, о Йом-Кипуре упоминается в нашей недельной главе в самом конце. Там говорится, что это я, может быть, еще поговорю, посмотрим. То есть очищение храма называется, в частности, капара. Это очищение происходит не тем, что там окунают в микву все его сосуды, не просто жертв и служения. Но самая капара посредством жертв для того, чтобы делать возможным действительно раскрытие Шем Фураж Всевышнего в Йом-Кипур, то есть то имя, которое действительно мы не произносим, не знаем, что такого, по большому счету, кроме, может, каких-то великих каббалистов. Когда это имя раскрывается в этом мире, это искореняет те последствия греха, которые есть в нас. И эти три части, буквально очищение, искупление, капара, то тоже является очищение и освящение, это все детали в исполнении заповеди Асури Мигдаш, Вишаханте Бетухам, сделать ими святилищем, я в ней буквально присутствовал там. Все очищения, все посвящения, все это делает возможным большего и лучшего присутствия Шхины Всевышнего в храме, тем самым народе Израиля. Теперь давайте попробуем эти вещи немножко объяснить, то, что касается нас сегодня. У нас сегодня основное, что есть стоит присутствие Шхины, это сказано в Сахет Брахот, это изучение Торы. Изучение Торы. Касается всего народа Израиля, это касается и в Эрец-Исраэль, и за границей. Однако тут тоже требуется очищение и искупление. То есть, безусловно, само изучение Торы приводит к тщуве, приводит к искуплению. Но по большому счету, чтобы по-настоящему заниматься Торой, надо до этого сделать тщуву. То есть это идет вместе. Человек начинает интересоваться Торой, начинает учиться. Это Тора, свет ее. На свете ему даже еще он очень глубоко погряз в нетарнической жизни, скажем так, мягко говоря. Но в целом он должен сделать цельную тщуву, тогда он действительно может стать тем самым святилищем, которое, в котором будет раскрываться Тора. И насколько больше это происходит, тем больше это раскрывается Тора, тем выше это Тора. И вы просто один маленький пример. Если один из больших каббалистов нашего поколения, если такой великий человек, Рав Яаков Гилель, чтобы был здоров, сейчас немножко нездоров, он, как принято по обычаю наших сефардских братьев, он родом из Багдада, его семья, они обучали каббале достаточно широко. Это не было еще только скрыто, так сказать, за семью, за замками. Но у него было одно условие, очень интересное условие. Он иногда его не соблюдал по каким-то причинам. Он не готов был пускать на свои уроки болеть чува. Только исполнив одного условия. Если они много лет глубоко, серьезно занимаются Торой, Талмудом, Поском и так далее. Только после этого. Почему? Я знаю почему. У нас человек еще не очистился, то глубокие понятия каббалы могут его совершенно его сдвигать, он может просто заниматься в основах веры и так далее. Это вещь непростая. Однако, если он очистился тем, что он занимается глубоко Торой, исполняет ее, это, по большому счету, это вещь не новая. Это изначально было написано в книгах учеников Аризаля, что это необходимое условие для занятия каббалой. Это изучение Торы, исполнение ее и очищение. Без этого это невозможно. Так вот, у нас есть возможность исполнения этой заповеди «Асуни мигдаш ханты бетухам» каждый самим собой. Это очистить себя, построить себя, заниматься Торой, так что Тора донесла действительно на свет. И тогда мы это то присутствие шхины, которое может достоиться и в изгнании, и даже когда нет храма. А вот просто еще одна вещь, которая касается нашей недельной главы. Но это очень удивительно. Касается и Трума, и Тецавы. В прошлой главе мы разбирали предметы, которые были в храме. Допустим, Минура, Арона Брит, Ковчег Завета. В нашей недельной главе мы разбираем Тецавы, одеяние Коэним, освящение храма и Коэним. Вдруг, в самом конце главы, совершенно не на месте вроде бы, появляется особая тема. Это строительство внутреннего жертвенника, который был перед Святой Святых. Это был внешний жертвенник, внутренний. Он, почему-то он не в предыдущей главе, а именно в этом, чем в самом конце. Это вопрос не мой, это вопрос, что занимаются многие-многие комментаторы. Кстати говоря, там говорится, в частности, об искуплении Йом-Кипура в этом месте. Почему там говорится, что единственный раз в году, когда будет возлияться кровь на этот жертвенник, это только в Йом-Кипур. Только в Йом-Кипур. О, я хочу вещи в двух словах объяснить. Тут есть, там говорится в этом месте, был такой венец у этого жертвенника, это намек на корону священничество, кетер кеуна. Кетер Тура мы читали в предыдущей главе, кетер Малху тоже в предыдущей, тут появится кетер кеуна. Я думаю, что тут есть, почему именно здесь? Потому что я думаю, что кетер кеуна, священничество, их основная сила была его искупление народа Израиля. Так что чтобы книга, чтобы шхина не зашла в наш народ, это был удел Аарона и его сыновей. И это служение, оно необходимо для нас, для присутствия шхины, это как бы завершающее служение. И так я могу в двух словах пытаться объяснить это разделение этих двух этих тем на две главы. Всего хорошего.
Вы сказали, что прилепиться к воле Ашема приобретается жизнь. Надо понять, что обратная сторона, если человек ставит акцент на свою волю, теряет жизнь?
Конечно. Буквально сказано «Хаим беросоно». Воля, жизнь его воля. Это 30 глава в Тейлин.